Праздники, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня такой праздник совершенно особый. Праздник Созидательной Благодати называется. И очень символично, что богослужение совершается ночью, потому что именно в ночь 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья. И когда читаешь и смотришь историю, то удивительно, как все быстро меняется. Смотрите, 14-й год, начало Первой мировой войны. И вдруг такой взрыв патриотизма, и весь народ ликует, и все как будто бы собираются вокруг царя, прославляют его, как будто бы любят, особенно почитают, расписываются в своих верноподнических настроениях, добровольцами идут на фронт, и как будто бы царь – это главная фигура в государстве. Это действительно так. И вот проходит каких-то всего 4 года, и вдруг поношение, оклеветание, предательство, в конечном итоге арест, издевательство и мученическая кончина. Как все сочетается одно с другим? А вспомним вход Господень в Иерусалим. Как принимали Христа, как великого пророка и, прежде всего, как царя, только царя земного. И думали, и мечтали, что он освободит их от римского владычества. А потом видели, что он не тот царь земной, о котором они мечтали, и распяли. То же самое Николай II, святые царственные мученики. Тоже искали в нем, в этой семье, символа государственности. Царе Николая искали некого лидера, полководца, идейного вдохновителя, того человека, который соберет вокруг себя народ, но только не помазанника Божия. От того такие перемены. Когда стало трудно, когда война была в разгаре, и скорби приумножились, и вдруг увидели, что это не та фигура, которая всех спасет. Это не тот лидер, который изведет страну российскую из этой страшной войны. И вот уже проклятие, и вот уже неприятие, и все, что мы знаем по нашей черной странице истории. И святая семья приняла мученическую кончину. И настолько они близки были ко Христу, что фактически они заняли центральное место в ряду новомучеников российских. Можно сказать, что они находятся в самой сердцевине, условно говоря, сомна новомученики. И многие моменты их жизни являются пророческими для нас с вами. И даже то, что царь Николай имеет имя святителя Николая, чудотворца, который является хранителем нашего храма, тоже символично, потому что мы привыкли, что Николай чудотворец творит великие чудеса. Но и Николай II творит великие чудеса при обращении к нему. И мы знаем множество этих чудес, которые написаны в разных книгах. И, наверное, в жизни каждого человека были те или иные случаи его заступничества, его помощи. А если и не было, то только потому, что мы к нему не обращались еще. А если обратимся, то быстро увидим всю силу Божию, которая будет изливаться в твоего святым молитвам. Царская семья, будучи уже под арестом, имела удивительное влияние на тех людей, которые их окружали. Казалось бы, охранники, большевики, люди злые, далекие от религии, но вдруг было замечалось начальствующими, что охрана как будто бы менялась, как будто бы люди становились добрее после контакта с адскими мучениками, как будто бы даже и о вере отзывались по-другому. А некоторые, можно думать так, что и к Богу приближались. Поэтому охрану часто меняли. А сами мученики знали, что их ждет, они чувствовали это, ну, кроме детей, конечно. Готовились к этому. И царь многократно говорил, что он готов принести себя в жертву за народ. И в конечном итоге по образу Христа Спасителя принес себя в жертву. Вопрос только в том, ценим ли мы эту жертву, и вообще понимаем, что происходило тогда, или до конца не понимаем. Одно время были разговоры о всенародном покаянии в 90-х годах, может, в начале 2000-х. Но вот прошло время, и как будто бы это забылось, как-то все уже привыкли, и как будто самой собой разумеющейся история стала где-то сзади. Покаяния не видно, но Господь милостив, не оставляет нас без скорбей, конечно. Потому что когда не хватает покаяния, то приумножается скорбь. И мы знаем, что после цареубийства изменился ход истории российской. И люди стали жить, знаете, как говорят, без царя в голове. И до сих пор живем без царя в голове. Тыкаемся, как слепые, не знаем, зачем мы живем на общенародном уровне, я имею в виду. Не знаем, какая идея нашего государства, что мы хотим, какие у нас идеалы. А идеалы, похоже, зачастую бывают одни и те же. Материальные, плотские и так далее, и так далее. Амбициозные, всякие. Но вот молитвами царских мучеников верим, что Господь не оставит наш народ. Уж больно они имеют большое вдохновение к Господу. И не только они, а целый сон мучеников молится над вами. А Господь терпеливо ждет наше покаяние и посылает нам новые скорби, лишения, всевозможные санкции, экономические кризисы, безумные войны, в которых мы участвуем, и многое-многое другое, что приводит нас к сумасшествию фактически. Что же требуется от нас? Будем каяться, насколько все это возможно, в каждом своем месте. И казалось бы, ну что мы можем? Отдельное, ведь нас так мало, православных людей. Стоит выйти в территорию храма, поехать на метро, оказаться где-нибудь на улице, и мы видим, что как будто бы совершенно другой мир, далекий от православия, от церковной жизни. Вроде бы наши соотечественники говорят на русском языке, но как будто бы не страшно, как будто бы с ними на разных языках говорили. Но Господь сказал, что «не бойся, малое стадо, потому что Отец ваш Небесный благоволил дать вам царство». И сила Божия, она в немощи совершается, и покаяние одного человека, или двух, или трех, даже небольшой горстки, приводит к большим изменениям. Не потому, что мы такие много можем, а потому, что мы не одни, потому что за нами стоит царь, за нами стоят царские мученики, за нами стоят многие-многие святые, которые восполняют недостающих людей, которые должны стоять рядом с нами. Они тоже наш народ, они тоже наши единокровные, только небожители. Вот в них-то и заключается вся сила, и в них-то заключается надежда, и поэтому не будем унывать, а будем не ослабевать на пути нашего покаяния, нашего внутреннего преображения, никого не осуждая, ни на кого не злобясь, и понимая, что достойны греха мы нашим приемлем, а Господь милостив, спасет, защитит, утешит и даст нам Царство Небесное. Аминь. Спасибо.